Расскажите, пожалуйста, о вашем педагогическом опыте. Насколько я знаю, вы преподавали или еще преподаете в настоящий момент в Институте ProArte.
Да, но у меня был такой опыт в 2001 году, когда он организовался, этот ProArte. Они меня пригласили организовать там и вести программу по медиа-арту, искусству новых технологий, как она называлась. Ну вот, и я полтора года там активно работал, каждый месяц туда приезжал и вел занятия с учениками. Сейчас, кстати, иногда их вижу, этих учеников. Они в основном дизайном и в кино, в рекламе вот так работают.
Нет, ну у тебя есть там несколько выдающихся учеников. Вот в питерском этом филиале ЦСИ работает.
Кто?
Кто?
Ну, а Аня Колосова,
да,
да. Аня Колосова, да, осталась, вот, там, Устинов, да, и, ну, в общем, есть, конечно. Но в массе своей как-то они рассосались, и это, кстати, вот...
Ну, слушай, два человека из 30, это нормально.
Но на самом деле это заставило меня кое-чем задуматься, и вот о чем. О том, что, как сказать, вот образование образованием, оно хорошо, но если не существует, если оно существует само по себе, вот институт образования, вне какого-то контекста, то он не очень хорошо работает, потому что вот в нашей области медиа-арта, так скажем, вот что есть, нет никаких институций, которые с ним, в общем-то, работают, им занимаются, нету никакой экономики вокруг него, поэтому людям просто некуда податься после того, как они заканчивают вот эти курсы или там вот эту образовательную систему. И это очень серьезная проблема. Кстати, она тоже поднимала, я ее поднимал в Берлине на трансмедиале, там вот был вечер с участием нескольких моих учеников, и вот мы там это обсуждали, что людям, куда деваться. Вот есть там вот западная система, медиарты с фестивалями, там со всякими резиденциями и так далее. И в принципе, чтобы в ней участвовать, в общем-то, надо там быть. Вот. А вот если живешь здесь, то возникают всякие проблемы, даже самые простые, там с визами со всякими, вот, там, с деньгами на билеты. Вот, то есть человек, живя здесь, очень лишь ограниченно может участвовать в таком международном процессе. И вот это была большая проблема для меня. Как бы я тогда серьезно задумался над смыслом вот такого рода образовательной деятельности. То есть я почувствовал даже некоторую ответственность перед своими учениками, что вот я их чему-то учу, что они потом не имеют возможности никак применить.
А я вот как раз, когда ProArte расширила спектр действия, они стали приглашать разных художников разных направленностей и давать мастер-классы, ну, студентам стали давать художники разные. То есть, грубо говоря, тогда студенты за один цикл обучения получали, так сказать, нескольких разных преподавателей, там, 3-4, которые им рассказывали свою позицию, так сказать, чего-то такое. Ну, как рассказывали о подходе к творчеству, там, как они делают, что делают. Вот. Ну и мы, на самом деле, конечно, ближе всего стоим к медиа-арту, но в сущности то, что мы делаем там, с, допустим, с Владиком, это не является таким медиа-артом, как вот, принято
сейчас.
Да, каноническим, каким он существует на этих медиа-фестивалях. И как раз и наша-то позиция в производстве наших работ, в изготовлении, в делании наших работ, она как раз в том и заключалась, что мы не можем делать такой медиа-арт, каким его представляют себе западные институции, западные люди, потому что он здесь, он просто не работает. Ну, как бы он не будет здесь никому нужен. Вот. Мы с Ефимовым делали более традиционные работы. Ну, такие видеоинсталляции, там, компьютерные инсталляции. Вот. То есть в каком-то смысле это тоже медиа-арт, но такой более, скажем так, ну, такой, более привычных выставочных форм. Вот так вот. То есть те формы, которые могут использовать в своей деятельности галереи, институции в делании выставок каких-то. Вот. И тогда нас включают в этот оборот этих институций, то есть мы как бы функционируем внутри искусства. Вот. То есть как бы...
Но вот возвращаясь к ProArte, мне кажется, в общем-то, они и правильно приняли решение, я так думаю. То есть они скорее предоставляют студентам широкий спектр, да, различных подходов, стратегий индивидуальных, и люди сами должны решать, что им больше всего подходит и как еще делать.
А в какой форме проходят эти мастер-классы и какую роль играет теория искусства?
Ну, насколько я знаю, просто мастер-класс, что приезжает там какой-нибудь практически актуальный действующий художник, рассказывает про себя, и, ну, и какие-то байки там связанные, не просто показывает свои работы, но и как-то вводит в контекст этих работ, что, чего, как. Ну, все, наверное, по-разному.
Нет, ну, я, например, у меня была построена лекция, которую вот, читал лично я. Я ведь не только в ProArte лекции читал, у меня еще был целый семестр занятия в МАИ, в Московском авиационном институте. У них появился новый факультет, на котором готовят людей для телевидения и вот медийных различных фирм, которые бы понимали процесс производства телепередач, видео, там, кино.
А с авиацией это как связано?
А с авиацией это связано, потому что техника, которая изготавливается, и знания в области программирования, они вот на самом деле тоже смежные все отрасли. Там математика, программирование, это все то, вся та база, которая уже есть в МАИ, они ее просто перенесли вот на новую востребованную профессию. Вот. И там, короче, открылся новый курс, и меня пригласили там рассказать просто о медиа-арте. Все, они сами вообще не знали, что это такое. Вот. Но я поступил, как бы так основательно подошел к процессу. Я взял несколько книжек.
Какие?
Ну, одна из них это вот история медиа-арта, такая, ну, Thames and Hudson издание.
Есть такое. На английском языке.
На английском языке, да. И Инна его перевела.
Всю книгу.
Да, почти, ну, там, кроме пары глав, ну, вообще почти всю книгу она перевела. Вот. Как бы, и еще там из других источников, как бы тоже исторические. И там были построены лекции таким образом, что я рассказывал им фактически там какие-то пересказы из этой книги, откуда он взялся, там, что, ну, то есть откуда он пришел, там, да, когда пришел, там, что было, так сказать, зародышем этого послужило, и какие там были предпосылки. То есть начиная еще от Марселя Дюшана, там, как бы от всех этих вещей, вот, и так постепенно продвигаясь к диджитал-арту 90-х годов. Вот я так ему эти лекции излагал, при этом как бы иллюстрации показывал. У меня даже до сих пор сохранились. Я на DVD-кассетах сделал маленькие иллюстрации, видеоиллюстрации и просто картиночки записанные, которые иллюстрировали все это. Вот. И, в общем, они были, эти лекции, построены по такому типу, чтобы не загружать людей, потому что первый курс студентов, там очень сложно внимание удержать. Они просто, чуть только ты расслабился, они начинают тут же смс какие-то посылать, еще что-то такое, то есть просто кто в лес, кто по дрова. Ну вот, и я как раз старался делать лекции, чтобы такие разговорные промежутки были, перемежались такими картинками, чтобы внимание их постоянно удерживать. Ну вот. Ну и в качестве там других пособий я использовал какую-то научно-фантастическую литературу, которую заставлял читать студентов там.
Прямо заставлял.
Да, заставлял. А у меня просто самое смешное, что по этой дисциплине зачет у них был. А зачет это вещь такая.
То есть ты принимал реально экзамены.
Да, ну не экзамен, а зачет. Экзамен это экзамен, а зачет это зачет, разные вещи. Вот. И если бы я не поставил зачет, они к сессии просто не
дали. А что ты их заставлял читать?
Ну, у меня там был список целый. Я их, ну, там, Станислава Лема «Сумму технологий» обязательно, типа, было прочтение этого самого Маклюина, книжка на русском языке вышла, я заставил их там хотя бы отдельные главы, чтобы они мне просто тезисно там излагали. Вот,
Маклюина. Понимание медиа.
Да, понимая медиа, да. Understanding медиа на русском языке вышло издание, и я ее просто заставил прочитать. Вот. Там еще какие-то такие более попсовые книжки, там есть такой Майкл Раш, типа «Медиа вирус». Ну, это совсем такая попса, ну, как раз для них, наверное, там еще. Ну вот. И потом они мне на зачете, я просто, если они не читали там, я говорю, иди прочитай, и все. Как бы, и потом тезисно расскажи. Потому что там просто описаны вот зародыши всего этого медиа-арта, и все.
Ну вот я еще могу добавить, что в плане теории на самом деле некая большая проблема существует вот у нас в частности в стране, потому что не существует, как я понимаю, такой программы теоретической по, опять же мы говорим скорее об области вот медиа, да, которая бы как-то привязывала медиакультуру к каким-то более традиционным знаниям, традиционным формам искусства и вообще понимания мира и моделирования мира. Но вот в этой связи вот Ольга Горюнова, которая также является моей женой, вот, подготовила, вот, если мы говорим о ProArt, и прочитала там вот такой курс лекций про историю техники именно с точки зрения теоретического ее осмысления, с точки зрения, как техника влияла на общество, на культуру по мере ее развития, да, и вот постепенно от там каких-то, не знаю, от древних времен изобретения там, я не знаю, первых технических приспособлений, потом через средние века, через цивилизационное, вот цивилизационное, через там просвещение, как цивилизация начала там активно прогресс, вот 19 век, паровая машина, там фотоаппарат и так далее, и вот компьютер, дальше интернет, вот все это. Вот у нее есть такой курс до сих пор, она его периодически читает и обновляет.
То есть это ее личный текст или она пользуется переводами?
Ну, курс это ее, но, естественно, он результат штудирования огромного количества литературы, в том числе не переведенной у нас. Так что это довольно уникально. Часть его, кстати, доступна в интернете.
Но она работает с английским языком преимущества.
Ну да, то, что она его знает как раз.
Сегодня много говорят об образовательной функции собственного искусства. Как такая функция должна отразиться на подходах к образованию молодых художников?
Образовательная функция искусства? Ну,
типа она должна сделать людей чище в этом смысле, да? Или, типа, что-то, ну, что-то это... сделать с людьми, да? То есть в этом смысле образовательная функция искусства или в каком?
Ну, как искусство, как, я так понимаю, если первый вопрос, что искусство рассматривается как некий такой источник знания.
Нет, я думаю, что...
И источник представления, модель, оно как бы дает некоторые модели действительности, возможно. Но я бы этот вопрос очень сильно поставил...
Можно трактовать как-то, ну, по-разному, да, совершенно этот вопрос. То есть, грубо говоря, если рассматривать там... как религия, образовательное значение религии, то с этим все ясно. То есть, как бы, вот, там есть заповеди какие-то, там, вот, не убей, там, туда-сюда, или там, допустим, образовательное значение там, коммунистической партии. Вот там был кодекс строителя коммунизма. Это, в общем-то, хорошая вещь. А у искусства же нет такого кодекса. Там кто в лес, кто под дрова, у каждого свой кодекс.
Ну да, именно поэтому я думаю, что искусство скорее у него не образовательная, а познавательная функция. Но поскольку современное искусство это как бы отдельные самовыражающиеся индивиды, то есть это западная модель как бы ультимативного такого, ну, такого личностного высказывания, то через вот различные произведения и такие авторские практики зритель может понять вот, ну, что-то о роде человеческом, разнообразии, как людей, их представления о мире, их как бы видах деятельности даже. Вот. Вот это да, но какая-то особая образовательная функция искусства, я не знаю.
Нет, мне кажется, что...
Потому что оно не ставит и такой цели.
Да, единой модели же нет. То есть об образовательной функции можно было бы говорить, если бы была какая-то единая модель, вообще единая теория искусства. А поскольку нет, даже оно настолько разветвлено и разнонаправленные такие векторы в этом поле существуют, то об этом говорить именно, наверное, это вот как, скорее всего, как о коллекционировании таких идей вообще можно говорить. О том, что человек вот просто смотрит и говорит, надо же, вот и это есть, да, и вот и такое есть. Типа, как мир многообразен. То есть это скорее какая-то модель такой вселенной, такая модель хаоса упорядоченного такого, что вот он как бы одновременно присутствует на этой площадке совершенно противоположные, даже антагонистичные вещи. И они как-то так работают друг на друга при этом.
Школа индивидуализма и толерантности.
Да, да.
То есть это фактически при этом... школа либеральных ценностей, ну, современное искусство. Да, вот так. То есть так можно сказать.
Да. А как мы видим, либеральные ценности в России не очень работают.
Не очень приживаются. И поэтому современное искусство здесь тоже в таком загоне, так скажем, не является чем-то таким супер-дупер, каким оно, например, является в странах Западной Европы.
То есть как бы там это, я так понимаю, престижно, а тут что-то современное искусство, это что-то типа Валерии Ильиничны Новодворской, типа комичная фигура такая.
Ну, комичная или какая-то странноватая. Это фигура какого-то странноватого человека, который не хочет быть как все, а что-то там
выпендривается.
Ну, мне вот по этому поводу понравился тезис Ивана Дмитриевича Чечета. Я у него позавчера брал интервью, он выдал такой тезис, что вот если человек там ездит на BMW последней модели, пользуется новейшими технологиями, но при этом не знает современного искусства, то он, собственно, как бы необразованный.
Ой, вот уж я не думаю, не согласен я с этим. Все дело в том, что значит необразованный? Что вообще, какой смысл он вкладывает в понятие образования, образованность?
Вот если он Пушкина не читал, тогда он не образован.
Не, ну для каждого своя образованность. Да, для каждого своя какая-то, какие-то в разных, так скажем, в разных социальных стратах свои представления как бы о том, что такое образованность. Нет, вот. В некоторых стратах, ну как, вот можно сказать, вот если я футбольный болельщик, я знаю, кто там, в каком году, там,
какой мяч,
да, и какой там состав вот такой-то футбольной команды, является ли это образованностью? Нет, конечно, это... То есть я думаю, в некоторых социальных стратах вопрос об образованности даже как бы не стоит, он не актуален.
Я бы, наверное, еще даже, знаешь, как сказал, что если современное искусство способно воспроизвести как какую-то ценность, которая будет принята всем обществом безоговорочно,
ну или тогда, хотя бы большой его частью.
Или хотя бы большой его частью, тогда оно будет частью образованности.
То есть черный квадрат Малевича должен знать каждый.
Да, а его, все эти люди, которые на БМВ, они его знают. Ну, неважно в каком ключе, может быть, в ключе критическом или там, неважно, но они его знают. То есть они знают, вот абстракционисты, они тоже это знают. То есть они не знают конкретно там, кто, фамилия, там, полок, не полок.
Ну, Ван Гога-то они знают все, даже некоторые картины могут распознать.
Те ценности...
Но, по крайней мере, помнят того, который ухо себе отрезал.
Да. Вот те ценности, если как бы современное искусство, которое вот существует сейчас, способно породить подобные ценности или хотя бы ну, сравнимые с ними, да, которые все общество примет и скажет, что вот это да, вот вы нас, ребята, открыли нам глаза на что-то. Тогда да, тогда это нужно считать образованностью. Но такие... Вот типа там ну, Малевич, там Кандинский, это, в общем-то, все это знают. То есть все, кто есть на БМВ, слышали, знают. Там,
то есть если люди не знают Шульгина и Чернышева, это не значит, что они не образованы.
Вот это как раз точно не значит совершенно. Да, там Кулика, там не обязательно. Ну, то есть я имею в виду вот современных, именно тех людей, которые действуют сейчас. Но на самом деле Куликова многие знают. Даже тоже не знают, что он там сделал. Ну, типа, Кулик, это человек-собака, не знаю. То есть уже есть как бы такая иконическая штука, да, там. Вот. Но... Вот как бы, когда этот потенциал выдаст какую-то такую сверхидею, или даже не сверхидею, а просто такой продукт, который общество примет, там не знаю в каком ключе, в критическом, не в критическом, на который оно их зацепит это внимание общества, тогда да.
Ну это вряд ли, я считаю.
Ну, знаешь, я на самом деле нет, я же романтически настроен. Я думаю, что искусство еще способно что-то дать людям. Но мне так хотелось бы в это верить, что искусство еще может.
То есть оно может быть социально важным для
решения. Ну, да, мне кажется,
нет,
что
на
может
самом
быть
деле
оно что-то может
нет,
дать.
Оно является социально важным, особенно вот в западном обществе, потому что художник является воплощением вот этой западной идеи такой абсолютной свободы.
Системы ценностей,
вот. Да, что вот человек, он сам по себе, он вот такой, как он есть, и он вот это вот несет в себе, и он свободен. То есть это какая-то такая свобода, он не ходит на работу, понимаешь, он творит. То есть то все, к чему шло вот развитие вот этой западной цивилизации, оно, в общем-то, в конце концов воплотилось в фигуре художника. Даже если мы вспомним всякие утопии 60-х годов, когда вот там технологические, что вот в скором будущем технологии, умные машины, они значит, возьмут на себя всю рутинную работу.
Заменят человеческий труд.
Да, и люди будут только творить. Вот я помню это, да? И вот, как сказать,
все будут художниками.
Но в некотором роде, да. В некотором роде сейчас очень много художников в западном мире. Хотя их количество сейчас уменьшается, видимо, в связи с ухудшающимися экономическими и политическими, так скажем, экономической и политической ситуацией. Но все равно довольно большое количество. Но все дело в том, что когда индивид начинается чистое самовыражение, оторванное, в общем-то, от традиции, да, как в традиционных обществах, то грош цена этому творчеству, поскольку оно не несет ни себе никакого сакрального, так скажем, не боюсь этого слова, смысла, вот, важного именно для сообщества, для людей, вот, для какого-то комьюнити. Вот, это просто вот чувак так самовыражается, о, круто, как бы, вот, не более того. Ну, или что-то там невероятное, там, я не знаю, как тройной тулуп сделал, как бы, что-то там, я не знаю, построил, вот как Кристо, значит, сам этот Бундестаг, он, значит, Рейхстаг, он это запаковал, ну, вот круто. Но какой в этом сакральный смысл?
Расскажи мне.
Ну,
он, понимаешь, он когда его запаковал, а потом распаковал, то это уже как бы был не тот рестак, который сожгли, уничтожили, новый.
Ты объясни это простому человеку.
Так это так и втирали, эту телегу именно так и втирали.
Простой человек, это по всей видимости просто аттракцион, да?
Да, конечно.
А тут как раз и была...
Да, простой человек, это
чисто был аттракцион. Во всех газетах, во всем это писали, что это как бы вот то, что вот сейчас раз... падут вот эти вот белые одежды, и мы увидим другой Рейхстаг, в котором нет места прошлому, этому черному.
Вот, как бы, есть место, но это же чисто пропаганда, которая прибавляет...
очищение.
Процесс очищения. Это все вот это критическое блабоние, которое служит повышению стоимости этого проекта.
Я, кстати, именно так это действие и воспринял по очищению Рейхстага. А потом этот купол прозрачный, когда ты находишься в этом куполе, а там внизу ты видишь этих парламентариев, которые там сидят. Это и создает такую прозрачность, все, демократия, там как бы такая песня, понимаешь?
Но это все искусственно, как искусственное представление.
А искусство, оно, Леша, и есть искусство.
Вот, вот.
Искусство, это же...
А с тех пор, как оно оторвалось.
От церкви?
Не от церкви даже, а от, вот, от просто...
От ритуала.
От ритуала, да. Оно утратило этот смысл.
Да. Хорошо. Какой, на ваш взгляд, компетенцией должен обладать современный художник?
Ну, в принципе, я не считаю, что художник должен обладать какой-то компетенцией хоть в чем-то. Потому
ни
что...
в теории, ни в практике.
Нет,
абсолютно.
Нет. Я придерживаюсь такого мнения, что должны быть какие-то... Не то чтобы должны. Если ты хочешь свободно работать, да, и свободно с каким-то материалом обращаться, ну если ты там живописец, значит, ты должен уметь там смешивать краски, там, понимать колористику, там, композицию, там все это, как бы, разбираться в этом, да. То если ты хочешь работать с современными какими-то медиами, ты тоже должен в этом разбираться. Или платить деньги специалистам, которые в этом разбираются. Ну просто, наверное, на производство каждой работы не хватит денег тогда. А так, если ты в чем-то разбираешься, там умеешь, допустим, ну, там, хотя бы у тебя представление какое-то о программировании есть, то есть о чем-то таком, да, то это уже плюс хороший. Я не могу сказать, что он должен это уметь. Но если он это умеет, это как бы...
Ну вот возьми такой успешных, таких художников успешных, как группа «Синие носы». Что они умеют делать? Если они даже что-то умеют делать, это никак не видно в их творчестве.
Никак не видно.
Ну,
это
вот, чистое
втирание.
Их компетенция может быть... Я не думаю, они довольно... Ну, я знаю, что там... Саша Шарбуров есть литературное дарование и так далее. Мизин тоже интеллектуал, но... Так сказать, в принципе, их уровень как бы культуры им просто позволяет вот так вот валять дурака без зазрения совести. Потому что если бы они были люди попроще, они бы просто не рискнули это делать. Вот и все. Но о каких-то там технологических знаниях и умениях тут говорить не приходится просто.
Не, ну и все равно они сами там снимают это видео свое, там сами монтируют.
Ну да, ну как они.
Ну, может быть, в последнее время там платят Марат за все это. Да.
Но они все-таки держатся в каких-то теоретических рамках. То есть у них последовательные работы, собственно, да?
Не знаю, ну это не будем сейчас их как бы анализировать. Я просто их привел как пример того, что реально художник может не обладать никакой компетенцией.
Да,
и в принципе мы знаем такие примеры, когда вдруг ниоткуда возникает неизвестно кто с чем-то, что как бы людей это трогает.
Сшибает крышу.
Да.
Ну нет, все-таки, мне кажется, должна быть какая-то телега, что-то он должен знать, художник.
Вот, перейдем к следующему вопросу. Какова роль практического и теоретического образования в подготовке молодых художников? И какие теоретические дисциплины необходимо преподавать в арт-академиях?
О каких арт-академиях имеет
речь?
Ну, институты.
В какой стране?
Здесь, в России.
Я бы ввел обязательное кунг-фу.
Почему?
А знаешь, такое как бы это же культура тела, культура движения и как бы пластика, владение своим телом. Это как бы сказывается вообще на образном мышлении. Вот я в институте, я учился в университете техническом и занимался борьбой самбо. Я просто считаю, что это офигенный интеллектуальный вид спорта. Нет, серьезно, потому что ты должен уже как бы, это как, ну, конечно, это не шахматы, да, но ты все равно просчитываешь какие-то комбинации движений и как бы на уровне каком-то визуальном себе там представляешь себе, как там что куда пойдет и как ты можешь куда просунуть ногу и как там кинуть, да, кого там, ну, в смысле, бросок сделать. Не кинуть на деньги, нет.
А тоже интересно могла бы быть дисциплина, да? Как кого-нибудь кинуть на деньги. Да, только по-другому, очень тонко. Как сделать такой объект, чтобы человек увидел его и сразу купил. Тоже, собственно, кидал его, да?
Ну, не совсем. Тут, понимаешь, это как бы такое особо. Это. Я и сам обманываться рад. Вот в смысле. Как бы смысл искусства такой, что обмануть покупателя это несложно. Он и сам обманываться рад. Он хочет обмануться. Он приходит к искусству за тем, чтобы его обманули. Понимаешь, чтобы ему что-то такое втерли.
Можно я скажу?
Скажу, конечно.
Я хочу сказать, что большинство из современных, актуально действующих современных художников, в общем-то, имели довольно ограниченное образование в свое время. Да? Они вот, в лучшем случае они закончили какое-то художественное там, училище или что-то очень консервативное, традиционное, там холст-масло, живопись, скульптура. А большинство, вот мы, например, я не оканчивал никакую художественную школу или там академию, и Аристарх ты тоже.
Я технический университет закончил, но у меня, знаете, у меня была дисциплина целых два семестра, техническое рисование. Ты, когда ставят перед тобой такой двигатель ракетный в разрезе, а ты должен его так изобразить.
Но тебе удалось уже практически использовать свои знания?
Да, на уровне эскизирования я этим пользуюсь очень часто.
Ну ладно, ну вот. И поэтому можно сказать, что в области современного искусства мы все, как сказать, автодидакты.
В этом, конечно, Леша правда.
И вот сейчас я тут недавно имел разговор с Костя за зачетом на этот счет, что вот, он говорит: Костя, а что ты вот рисуешь все время, у тебя какие-то там отсылки к живописи русского 19 века идут. Он говорит: а понимаешь, мы же-то все вот учились по книге «Кризис безобразия», была такая книга про современное западное искусство, где, да, в общем, довольно информативная
модернизм
книга.
Модернизм называется.
Да, ну или модернизм, там что-то. Там,
это Липшиц, по-моему.
Да, нет, там есть несколько книг. Да.
Есть такая книга «Кризис безобразия», да, и там, да, так все, да, выпукло, карикатурно, да, изображено.
Но, тем не менее, все основные имена, направления, да, иллюстрации, все дано. И вот и... И, ну, в общем, речь, не будем даваться в эту дискуссию, а о том, что, как сказать, вот мы автодидакты, и поэтому вот нам может оказаться, что, в общем-то, современное образование, современное искусство, может, оно не так-то нужно, что вот на Западе я вижу, художники, они там получили образование в какой-то области, и вот они делают то, чему их там учили профессора, у них какой-то был там профессор, там, супер-дупер, типа, Валиэкспорт. Она им что-то их там научила, и они вот в этом направлении развивают там феминистический дискурс там или еще чего-то. Вот. И таких очень много. То есть во многом вот эта академия, школа, она отбивает у людей возможность к самостоятельному мышлению. Это есть такое. Но не всегда это так, к счастью. Да? Мне кажется, что ничего особенного как бы в техническом плане придумывать не надо, технические навыки. Надо, если уж делать такое образование, просто давать какие-то курсы по наиболее распространенным техникам искусства, да? Потому что все же за искусством всегда какая-то техника стоит. Вот, и если ты не умеешь, например, пользоваться...
На бейсике программировать.
Ну или там холст масло фигачить, хотя ты должен понимать, как оно действует, да? Вот там, я не специалист, я не буду терминами сыпать, но там в области, если компьютера, ты не должен быть там супер-дупер, 3D там что-то делать, но ты должен хотя бы понимать, что там есть векторная графика какая-то, есть там битмап-графика и так далее. Вот. И вот это, да. И второе, а вот в области теоретическом, мне кажется, тут как раз большая проблема. Потому что если мы говорим о современном искусстве, которое сейчас, в общем-то, в некотором роде смыкается с медиа-артом, в всяком случае, часть его в себя инкорпорирует, апроприирует, то мы уже говорим как бы во всей вселенной, потому что как бы, чтобы понимать этот мир, как бы, надо знать, в общем-то, очень много дисциплин. И как бы вот это большая проблема, на чем сделать акцент, что выбрать, что как бы не выбирать. И это, главное, еще все меняется постоянно. Это мир-то меняется вокруг нас. Поэтому, как бы, если давать очень много разных дисциплин, то, естественно, ты будешь жертвовать в глубине проникновения в них. Так что, мне кажется, тут очень серьезная эта проблема, и ее надо обсуждать и обсуждать, в общем-то. Я вот думаю, надеюсь, что вот этот вот грядущий круглый стол, он как-то будет отчасти этому посвящен, потому что вот именно теория, потому что теории, вот мы говорили сейчас об этом перед тем, как начать сниматься, теории очень много, вот, и... Вот я знаю такие школы, где ведущие там, профессора, они как бы теоретики. А вот приходят к ним студенты, они говорят, они на них сразу вываливают кучу литературы теоретической, и современной, причем современных авторов. И говорят, вот читайте это, если вы не прочтете, не поймете, то вы ничего не понимаете вообще, правильно, ничего не сможете делать. И люди оказываются полностью парализованными, они оказываются, что они, значит, это кажется, что они такие маленькие, ничтожные козявки, и есть такие какие-то столпы вокруг них теоретические, которых они читают, читаются, не понимают. Так они их и не могут понять, потому что столпы-то взялись не сами по себе, а они как бы продолжение, да, какого-то традиции, наследия критического мышления. Почему не начать тогда там, с древнефилосантичной философии, да, постепенно? Но, как сказать, пройти весь этот курс, например, философии и теоретической мысли, сколько надо лет на это, да? Что? Или вот такая вот есть издают книжки, вот типа.
Выжимки там, такие.
Да, такая типа Аристотель для дураков, там, for dummies, да, или там какая-нибудь Feminist Theory for Dummies, такая вот книжечка тоненькая, и там, значит, с картинками комиксы такие, излагающие основные концепты. Или так учить. В общем, для меня эта проблема я не понимаю.
А потом, о чем мы говорим? Если мы говорим о визуальном искусстве, то все-таки визуальный художник, ну, там, я понимаю, там надо много чего-то знать, но он должен выдавать образ. То есть он должен выдавать, грубо говоря, ну, как бы картинку. Если этой картинки нет, то ты хоть 100 книжек прочитай. Ну, как бы, ну, это бесполезно.
Но это с одной стороны, а с другой стороны, говорить сейчас о чисто визуальном искусстве
трудно, потому что... Я не говорю, что чисто визуальное искусство, нет чистой формы. Всегда она нагружена какой-то идеей, какой-то идеологией. Но если ты не можешь сделать эту форму, прочитав 100 книжек, то и бесполезно их читать тогда.
Но вся проблема еще в том, что форма является продолжением всегда какой-то традиции, частью ее. А сейчас у нас идет полное смешение огромного количества традиций. Мы имеем и вот там и восточное влияние, и там и орнамент, и голливудская эстетика какая-то, непонятно, ну она понятно, откуда взявшаяся, если. То есть мы имеем кучу всяких визуальных, так скажем, если мы визуально говорим, традиций, которые сплетаются воедино. И, как сказать, человек, в общем, как минимум должен понимать, почему он делает это, в какой-то традиции, как звучит, и является ли это стыком каких-то смешением традиций, и почему он должен это как бы в некотором роде осмыслять. А с другой стороны, может, и не может, не должен, может, он это делает интуитивно. Чем больше он понимает, как эта сороконожка, тем меньше он способен что-то творить. Такое тоже сплошь да рядом, вот в частности, среди западных художников распространено. Они пишут офигенные какие-то объяснения, пропозалы, какие-то объяснения своих проектов гениальных. Я вот это могу сказать тоже практически как организатор, куратор фестивалей. Вот, они делают, пишут какие-то офигенные ссылками, там, отсылками кому только угодно, к ведущим мыслителям. И все на бумаге все выглядит как что-то человек прям сейчас должен создать, я не знаю, Мону Лизу современности, да? А когда доходит до продукта, получается просто какой-то пшик, как ничто. Вот. Но тем не менее, ты видишь, что в этом продукте все, что написал, правда, как бы. Все какие-то там отсылки, все это как бы есть, но это абсолютно не работает.
На это невозможно.
И этим, кстати, очень часто тоже грешат всякие теоретики от искусства. Вот читаешь, слушаешь лекцию человека, все офигенно, все очень логично, четко, это. И потом начинает свои значит, тезисы иллюстрировать произведениями искусства. И думаешь, ё-моё, как это можно вообще? То есть вот бывает такая нестыковка теоретической и практической мысли, теоретической мысли и практики, но это и нормально, в общем-то, потому что это разные как бы сферы, да, нам в искусстве как бы интуиция очень помогает, да. Вот, именно такая интуиция, то, что ты не можешь вербализовать, оформить какую-то схему, а вот оно радует. И даже вот в этом современном искусстве, вот мы с Аристархом часто беседуем в искусстве, вот, мы пришли к выводу, что вот всегда вот в хороших произведениях успешных всегда есть что-то необъяснимое. Да, вот, хотя это может звучать совершенно банально, да. Но вот оно как бы.
Нет, это не банально. Можно же, есть же этот самый теорема Гёделя о неполноте, которая моя любимая теорема.
Так.
О неполноте, что в любом языке всегда есть, ну, там у нее как бы есть множество формулировок у этой теоремы, но как бы такая простая есть формулировка, она как бы примитивно звучит так, что в любом языке существует хотя бы, по крайней мере, одно истинное, недоказуемое высказывание. Ну, на практике это что означает? Что язык нельзя формализовать. То есть как бы что. И это означает на практике, что нельзя построить искусственный интеллект. Да? То есть, что есть как бы высшая сила, что есть Бог. Ну, грубо говоря, что есть Бог. То есть, вот такая одно из следствий этой теоремы. Вот. То же самое, когда мы говорим о необъяснимом, то это вот прямое влияние, не влияние, а как бы прямое подтверждение этой теоремы, что вот есть что-то истинное, необъяснимое, недоказуемое.
Но это, по-моему, вопрос интерпретации. Один человек интерпретирует это вот как объяснимое, другой как необъяснимое.
Может быть, но если искусство в какой-то момент утратит вот это необъяснимое, и все станет объяснимо, то оно просто перестанет существовать, конечно. Оно станет никому не нужным. Оно именно за счет этого вот на добавочной стоимости необъяснимого живет.
Да, да, за счет теоремы Гёделя.
Ну, последний вопрос. В России формируется издательская программа в поддержку образования в области современного искусства. Какие тексты и каких авторов вы бы рекомендовали перевести на русский язык?
Вау, это прям так с кондачка невозможно ответить, это надо вдумать. Это я сейчас не готов дать ответ на этот вопрос. Просто потому что это очень серьезный вопрос, и в принципе его надо спрашивать, одновременно предлагая определенную сумму на исследование и на экспертную оценку, потому что это действительно большая работа, которая должна занять. Ты себе этим серьезно занялся, ну, у меня это заняло бы много дней, и я бы хотел иметь результат этой работы оплаченным.